Глава 22. Еще больше хороших новостей. 55 минут оставшихся до отката вызова каменного элементаля я потратил не зря. Сначала сидел и продумывал рисунок будущего боя. По-прежнему расклад для моего элементаля был неудачен, трое против одного. В таком бою ему могла бы помочь ловкость, но вот чем-чем, а ловкостью он у меня никогда не отличался. Не та стихия. Значит, нужен тактический план, который позволит ему достойно сражаться не только с сильными, но и более ловкими противниками. Ну и вся поддержка, что я могу ему оказать. Затем, когда до вызова элементаля оставалось еще минут 20, я приступил к действиям. Подготовив все необходимое, я приклеил паутину к каменному склону и начал аккуратно скользить по ней вниз. Увидев, что я спускаюсь поближе, из неприступного для них убежища две земляные саламандры, не сильно пострадавшие в прошедшем бою, очень воодушевились. Они подошли поближе полюбоваться, ну и, естественно, получше подготовиться к тому, чтобы съесть этого идиота. Третья саламандра, которую чуть элементалю не удалось завалить, проявив вызывающее уважение благоразумие, предпочла остаться вне зоны моих магических способностей. Естественно, прямо в лапы монстров я спускаться не стал. Закрепился на высоте в 10 метров в уютной ложбинке на скале, дававшей достаточно места для опоры ног. Одна из подошедших к скале саламандр, расстроившись из-за того, что я прекратил спускаться, внезапно рыкнув, встала на задние лапы. Ее морда оказалась всего метрах в 4 от меня. Большие твари! Впрочем, мне от этой демонстрации желания меня сожрать не было ни холодно, ни жарко. Я достал заранее подготовленные сети из паутины и принялся их метать. К каждой из сетей заранее привязал по камушку по углам и метал сети так, чтобы в полете камушки разлетались в стороны, помогая сети максимально развернуться. При условии удачного попадания в одну из саламандр я тут же кастовал липучесть на сеть. Кидать сети я старался поближе к лапам, в надежде, что сеть приклеит лапу к боку твари, лишив ее прежней подвижности. Из десятка брошенных сетей три прилипли в намеченных местах, сковав движение двух лап у одной саламандры и одной у другой. Время до призыва элементаля еще оставалось, и я не собирался расходовать его впустую. Вспомнив бросок ко мне одной из саламандр, я решил снова подразнить тварей. Выбравшись из ложбинки, начал снова спускаться вниз. Понемногу, но в одном темпе, разжигая в сердцах монстров надежду, что вкусный я вот-вот окажусь доступен для поедания. Через метр спуска снова не выдержала та самая саламандра, что на меня уже однажды бросалась. Зарычав, она снова атаковала меня, встав на задние лапы. Я надеялся, что тут она и прилипнет к скале сетью, прикрепленной мной ранее к ее передней лапе. По крайней мере, таков и был мой коварный план. Но не получилось. Лапу она поставила так, что со скалы сеть ее не достала. Впрочем, все равно в итоге вышло неплохо. Вторая саламандра тоже рванула поближе, боясь остаться без своей доли добычи. И когда первая опускалась, они столкнулись боками, прилипнув наклеенными сетями друг к другу. Все. Дело сделано. Теперь эта парочка уже не так опасна. Вернувшись обратно в свою ложбинку, дождался отката заклинания и вызвал элементаля. Вызвал его на грани своей дистанции владения магией, в 10 метрах от подраненной саламандры и в 50 метрах от двух других саламандр. Элементаль, подчиняясь моим командам, зашагал к подранку. К его чести покалеченный монстр от боя уклоняться не стал и с громким рыком двинулся навстречу врагу. Парочка склеившихся боками саламандр тоже рвалась в бой. К сожалению, для них и моей радости сдвинуться с места в нужном направлении у них не очень получалось. Одновременно сделать шаг они не догадывались, а отдельные шаги без согласованного ритма заносили их то резко влево, то вправо. Увидев это шоу, я успокоился. Моему элементалю они серьезным противником не станут. Так оно и вышло. Склеившиеся саламандры так и не успели добраться до места боя до того, как элементаль прикончил их раненого товарища. Развернувшись, элементаль направился к уцелевшим врагам.
Причем прямо в лоб, в стиле Халка, ломи-круши.
Один на две пасти против него — вариант, позволяющий саламандрам кусать его либо одновременно, либо по очереди. Большего идиотизма мне сложно было представить. Это, как решил я, он и проиграть умудрится. Поэтому я остановил эту неуклюжую самодеятельность и приказал элементалю сражаться не как берсерк, а по-умному, заходя в тыл спаренного врага. Как бы ни был неловок мой элементаль, склеившиеся саламандры были еще менее поворотливы. И дело по их истреблению пошло шустро и весело. 15 минут, и обе твари были убиты, а элементаль остался с 85% жизни. Только я решил, что теперь могу и поскучать, кто же меня теперь сможет достать, как Тхакун крикнул:
«Змеи, господин барон!»
И оказался прав. Огромные змеи, аж полтора десятка за раз, поползли, выскальзывая из крон огромных деревьев с разных сторон данжа в моем направлении. Вот же блин! Похоже, что в этом данже крайне ответственно относятся к поставленной задаче по моему истреблению. Я так понял, что пока были живы саламандры, хищники более высокого полета, змеи держали в резерве. Но теперь пришло их время. Определенная честность в этом тоже была. Могли кинуть на меня одновременно и тех, и других. А змеи очень ловко лазают не только по деревьям, но и по скалам, так что мое нынешнее убежище таким уж надежным не выглядело. Все же змеи, к счастью, большой проблемы не представили. Элементаль был еще в полном порядке, я приказал ему стать под скалой прямо подо мной, и направившиеся ко мне твари волей-неволей оказались вынуждены сражаться с ним. Гибкие тела обвивались вокруг ног и рук элементаля, пытаясь, сдавив, причинить ему какой-нибудь вред. Но у них ничего не получалось. А заглотить целиком или обвить туловище даже и не пытались. Видимо, мозгов понять, что технически с такой громадиной это не получится, у них хватало. По моей команде элементаль отрывал змеюк от себя по одной, как следует размахивался, как плетью, держа за хвост, и наносил удар ей по скале. Как правило, змеиный череп с оглушительным треском разлетался вдребезги с первого раза. Это не означало, что змея погибла. Тело, если его оставить, извивалось еще минут 20, пытаясь жить без головы. Но никакой опасности эта змея уже не представляла. Элементаль кидал ее в сторону и сдирал с себя очередную обвившую его тварь. За 10 минут все змеи как-то и закончились. А затем элементаль по моей команде сдвинулся со своей позиции и немножко потоптался по все еще извивающимся телам змей с разможженными башками. Честно говоря, когда со змеями было покончено, я пережил несколько тревожных минут. Основания для этого были. Я уже понял, что разные твари, видимо, должны нападать на гостей данжа по очереди. Я точно знал, что помимо змей и саламандр в данже есть еще один, крайне специфический обитатель. Тварь в болоте, разобравшаяся со шпаренной мной змеей, значительно быстрее, чем это оказался способен сделать мой элементаль. По идее, после истребления саламандры змей она тоже могла появиться, чтобы скрасить оставшиеся полтора часа моего пребывания в этом данже. Тварь явно была такой мощной, что вполне могла стать достойным соперником для моего элементаля. Да и без проблем, раз располагает такими мощными щупальцами, забраться после этого ко мне на скалу. К счастью, пронесло. Может, если бы это был дьявольский данж, и этот прием был бы использован, но это был хоть и очень жесткий, все же данж уровня 280+. И, видимо, иметь дело с болотной тварью мне бы пришлось только если бы я опрометчиво остался на болоте, в зоне ее доступа. Поэтому, не дождавшись чудовища, я слез вниз и собрал весь лут. Саламандры дали мне, как я и ожидал, самый лучший лут. Два свитка высшей магии, полет и ангела-хранителя, а также уникальный браслет. Лут со змей варьировался от редкого до очень редкого. Через полтора часа, прошедших в спокойной атмосфере, выскочило желанное уведомление. Поздравляем! Вы успешно прошли данж «Мрачный покров». Ваша награда — 4000 золотых монет. А затем на лугу около элементаля появился и портал для выхода из данжа. Вылез из данжа я в смешанных чувствах.
«Сложноват для одного», — сказал Анфир.
«Вроде и честно, но сложноват — неправильное слово для его характеристики. Правильное — самоубийственно. Тут сразу и не поймешь, как так получилось. То ли Анфир желал моей смерти, что вряд ли, учитывая, насколько у нас прокачана репутация, то ли он обо мне очень высокого мнения». «Лестно, конечно, но нужно учесть на будущее, если он мне еще что предложит. Сложноват. Если бы не пройденный со второго раза дьявольский данж и не полученное в награду за него заклинание каменного элементаля офигенного уровня, там бы меня и грохнули, скорее всего. Повезло мне, что все заклинания по вызову элементалей и големов как раз третьего уровня». Максимального, что в данже можно было использовать. Решив, что 3 часа более чем достаточный срок для изучения базы кровавых колдунов, я призвал принца в инвентарь и тут же выпустил.
«Танцуй», — сказал принц. «А этой базе тоже есть строительная площадка».
«Ну надо же, у моего пета появилось еще и чувство юмора». Подслушал одно из моих выражений и очень кстати использовал. Но самое главное, что он попал в точку. С моих плеч словно свалилась огромная глыба. Теперь у меня есть не одна, как раньше, а обе необходимые мне по этапу площадки, на которых кровавые колдуны возводят храмы для своего бога. Это не означало, что дальше все непременно пойдет гладко. Я свято верил в пословицу, гласившую, что дерьмо случается, но, по крайней мере, это был крайне необходимый шаг для выполнения очередного этапа. «А какой высоты храм на этой площадке?» — решил сразу уточнить я.
«Да метров 6 будет», — ответил принц. «Но до крыши еще далеко».
Чрезвычайно довольный, я отправился на вторую точку, подлежавшую разведке. Отправив Пета на вылазку, плюнул на экономию и переместился в Бантосу. Сегодня нужно будет разведать и третью базу. И таскаться все это время с охапкой собранного в данже лута не хотелось. Скинув лут на первом этаже своего дома для последующей сортировки, отправился в таверну. Сразу на первом этаже наткнулся и на дрессировщика, которого уже порядочно времени не видел.
«Здравствуйте, господин барон», — сказал он, явно не испытывая никакого смущения.
Я принюхался. «Точно. Похоже, он трезв, как стеклышко, вот поэтому сегодня и так свободно держится. Неужели дрессировщик постепенно приходит в норму, перестав пить, не просыхая? Хорошо бы, а то у меня на него же есть незакрытый квест». «Здравствуй, дружище», — сказал я. От Камлейта я узнал, что моя команда недавно была тут, но куда-то ушла. Дрессировщик не знал, чем большинство из членов команды занимается, и смог просветить меня лишь об Галатиане и Адельхейт. И то только потому, что случайно слышал, как они обсуждают, что пора идти учиться крафту у Ликвала. Меня это в полной мере устраивало. Пока что разведка для меня была приоритетным вопросом. Но появившийся промежуток времени тоже хотелось плодотворно использовать. Поэтому я еще раз пригляделся к дрессировщику. Точно, выглядит он намного более умиротворенным, чем обычно. Надо этим воспользоваться. «А помнишь, мы обсуждали, что было бы неплохо тебе вновь завести петов?» — спросил я. Тут же увидел, как лицо дрессировщика покрылось морщинами. Он все еще остро переживал из-за гибели своих петов.
Как я тогда и говорил, тебе надо подобрать петов, которых не смогут никак убить. Поспешил успокоить я его. В идеале тех самых устриц, про которые ты мне сам рассказывал. Если договоримся, я помогу тебе пройти данж и получить такого питомца. Помнится, ты рассказывал, что король выставлял непростые условия допуска к этому данжу. Налагал обязательство потом отдавать 2/3 произведенных устрицами жемчужин в его казну. Я же возьму с тебя только каждую вторую жемчужину в обмен на свою помощь. Камлейт тяжело вздохнул, но я почувствовал, что сопротивление моему предложению уже не такое серьезное, как месяц назад, когда мы впервые обсуждали такую возможность. Однозначно он думал о нем, и эта идея потихоньку прорастала в нем корнями. Все же он по специализации дрессировщик, и у него должны быть петы. Без этого одна дорога — спиваться. Похоже, он чувствует, что полтора месяца безудержной попойки уже и так перебор, и пора останавливаться. Явно чувствует. Не случайно я его сегодня встретил трезвым. Так оно и оказалось. Убил я еще полчаса, но все же дрессировщика раскрутил, и он согласился на то, чтобы я помог ему обзавестись новым питомцем — устрицей, одаривающей своего владельца драгоценным жемчугом, который позволяет после специальной обработки и приема внутрь получить навсегда плюс 5 к одной из характеристик, а в 10% случаев новый навык. Дальше мы перешли к деталям, как и когда мы будем штурмовать этот данж. Сегодняшний данж еще раз недвусмысленно намекнул, что данжи в Эгиде бывают очень непростыми, и этот вопрос нужно очень хорошо продумать. Ясно было одно, что одного камлейта отправлять в данж уровня 250+, было нельзя, если он мне нужен живым, чтобы обзавестись новым петом. Значит, я должен его сопровождать, хотя мне пет-устрица и не нужен. Ну, это я уже проходил в случае с Адельхейд. Просто от своего пета-устрицы откажусь, его возьмет себе камлейт. Затем дрессировщика нужно будет хорошо прокачать, чтобы его пет вырос до 150 уровня и начал давать эти самые особо ценные жемчужины. Не проблема, буду брать его с собой на прокачку в данже вместе с бойцами. Уже договорившись, принялся размышлять о том, почему я за это дело так рьяно взялся. Вот в чем тут моя выгода? Награда за квест, суть которого была в том, чтобы убедить дрессировщика снова обзавестись петами, была не такой уж и большой. Скорее даже пустяковой по моей нынешней финансовой ситуации. 200 золотых. М-да. Начав осмысливать ситуацию детальнее, решил, что интуитивно я все же действую правильно, поскольку могу получить в будущем бонусы посущественней. Камлейт был, как и я, дрессировщиком, и других таких я не знал. Даже будучи вечно пьяным и разочарованным в жизни, он не раз уже мне пригодился. Так что можно рассчитывать, что его польза резко вырастет, если он станет вновь счастливым обладателем пета, весьма благодарным мне за оказанную помощь. Да взять хоть того же камергера. Когда я прокачал с ним репутацию как следует, он сам, по собственной инициативе, подкинул мне ценный данж. И полученный после прохождения амулет у ворота пришелся мне очень по душе. От единственного профильного брата-дрессировщика я рассчитывал на большее. Кроме того, пару недель я специально прошерстил рынок в поисках подобных жемчужин. Их на нем не было вовсе. Значит, если я налажу их производство, это будет абсолютный эксклюзив. Такой товар сможет поспособствовать моему успеху в общении с влиятельными НПС и игроками. И, естественно, я этот вопрос с Камлейтом еще не обсуждал, но одним петом устрицы дело в его случае вовсе не ограничится. Он их может иметь 3 штуки, значит, 3 у него и будет. И кроме того, продолжая размышлять дальше, решил я, кто мне мешает помочь остальным моим воинам обзавестись подобными петами. Всякие тигры и львы, как петы, хороши только для игроков, у которых они возрождаются через 16 часов после того, как их убили. Для НПС, у которых петы погибают раз и навсегда, как и они сами, нужны именно такие петы, как устрица, которых можно засунуть в какое-нибудь безопасное место, где их жизни точно не будет ничего угрожать. А раз в 3 месяца навещать и извлекать ценную жемчужину. Да, решено. Первый раз я схожу в устричный данж один. Оценю характер угроз. Если сочту уровень риска приемлемым, возьму во второй раз всех своих НПС, за исключением Адельхейт, у которой пет уже есть. И потом пару раз сгоняю уже только с дрессировщиком, чтобы у него появилось 3 пета. Так что, если все срастется, у меня вскоре будет очень даже респектабельный устричный бизнес. Пару подаренных или проданных жемчужин нужным НПС или игрокам, и уже не я буду их предлагать, а ко мне будут обращаться с просьбой продать жемчужин или обменять на какие-нибудь услуги. И чем выше будет уровень игрока или НПС, тем более ценным для него будет подобный артефакт. Ведь чем выше твой уровень, тем сложнее увеличивать свои характеристики. А тут, помимо +5 к одной из них, еще и шанс получить новый навык. Да это офигенный эксклюзив! А со временем, когда я сам, дай бог, попаду в эту категорию игроков уровня 300+, я смогу свою долю от жемчужного бизнеса уже использовать для собственной прокачки. Да, интуиция — это вещь. Правильно я ей доверился. Так мы с Камлейтом и порешили. Он мне сейчас дает координаты устричного данжа, и я его прохожу при первой возможности. Затем принц прокачает ему достижение по временной неуязвимости, и он тоже отправится со мной в данж. Естественно, что я пообещал дрессировщику также приобрести необходимые заклинания из высшей магии и снабдить всем нужным снаряжением. В увеличении его шанса на успешное прохождение данжа есть и мой интерес. За всеми этими размышлениями и разговорами подошло время отзывать пета в инвентарь с разведки. Отозвав, тут же выпустил.
«Ну, значит, снова пляши!»
— немедленно заявил мне принц.
«Не может быть! У меня теперь есть информация о 3 строительных площадках кровавых колдунов!»
«Да уж! Несмотря на то, что в данже меня едва не убили, день все же невероятно хорош!»